Говорит и показывает Радио Свобода. Это программа «Лицом к событию». Здравствуйте, уважаемые зрители и слушатели. У микрофона Елена Рыковцева. Существует одно большое генеалогическое дерево, которое называется КГБ СССР. Из него произрастает много-много-много разных веточек. И две ветки широкие, особенно такие особо широкие, большие, могучие. Это президенты, вернее, руководители сначала государства СССР, потом государства России. Два руководителя государства произросли именно из этого дерева. Это Юрий Андропов и Владимир Путин. И на самом ли деле является ли Владимир Путин прямым родственником, родным сыном Юрия Андропова? Это мы будем обсуждать с нашими гостями. Сначала я вас всех вам их представлю. С нами Никита Петров. Никита, здравствуйте. С нами. Я вижу, мы уже посмотрели, что Леонид Гозман с нами раньше времени. Никита, я вас поздравляю с тем, что вы пишете новую книгу о Юрии Андропове, правильно? Вот что говорит Никита, мы, правда, не слышим. Я лично не слышу, что говорит Никита. Но думаю, что он подтверждает, что он пишет эту книгу. Да, Никита, мы будем с вами вот так вот кивать головами. Ну, давайте еще раз связь проверим. С нами Леонид Гозман.
Да,
вот Леонид это,
да.
Не писал книг о Юрии Андропове, но жил при Андропове, как, собственно говоря, тут все присутствующие. И, Леонид, вы бы на этот вопрос, родной сын Путин Андропова или не родной, вы бы как ответили?
Он его крайне неудачный сын. Отбившийся от рук, валяющий дурака, ничего не умеющий сделать тогда.
Понятно. То есть он родной, но неудачный отпрыск. И с нами на связи Андрей Остальский. Андрей – писатель. У него есть тоже книга. Андрей, я не знаю, можно ли назвать фантасмагорию книгой об Андропове, если это фантастика об Андропове, ваши грезы об Андропове.
Ну, это не совсем фантастика, это просто то, что англичане называют языком под щекой или с фигой в кармане, там я не знаю, как лучше это описать, но это роман...
С фигой под щекой.
Да, прочтя этот роман, ну, нормальный любой мыслящий человек поймет, что я не имел в виду всерьез, что Глен Миллер и Юрий Андропов – это один и тот же человек. Что это все было вообще мура, который, кстати, ну вот что я придумал, что Андропов сумел ей воспользоваться для того, чтобы прийти к власти. Вот эта вера некоторых ЦК КПСС, в частности, в том, что он может быть одним и тем же человеком.
Понятно, да.
Джазмен и... Фантасмагория, но это...
Джазмен и кокобист. Андрей, ваш ответ уже серьезный на вопрос, родной или сын Владимир Путин Юрия Андропова, с учетом того, что вместе они из одного дерева уж точно выросли.
От одной... Ну, во-первых, не совсем из одного дерева.
Из земли матери.
Андропов был профессиональным партийным работником, причем таким догматиком. Конечно, долгие годы руководства КГБ на него повлияли, и он на КГБ повлиял, говорят, очень сильно, и повысил их эффективность там и так далее, если, по крайней мере, верить ветеранам этой организации. Но и конечно, и на нем это отразилось, на его мышлении. Там тоже стали появляться какие-то черты, особенно под конец жизни. Поэтому не совсем один и тот же корень, но... Путин-то считает себя вот продолжателем дела Андропова. Это хорошо известно. Он восхищается этим человеком, считает, что вот это была та фигура, которой по многим позициям надо подражать. И вот мы сегодня об этом будем говорить, но
будем.
Под конец жизни с Андроповым случилось что-то, или он заболел, или деменция началась ранее. Он поверил в вероятность внезапного ракетно-ядерного нападения американцев на СССР. Это была страшно опасная штука, которая чуть не привела к мировой ядерной войне. И вот в этом смысле тут идет, конечно, переклик с Путиным.
Да, но мы ядерную галочку тоже ставим сегодня обязательно в эфире, мы увидим эту перекличку. Ну, я спрошу спасибо Андрею, Никиту Петрову. Никит, вот давайте ваш ответ. Мы этот круг вопроса родной-не родной закончим вашим ответом, если ваш голос мы услышим сейчас. Угу. Да, вот, Никита, Это останется, знаете, если бы мы были в программе «Пусть говорят», тайна. Это осталось тайной Никиты Петрова. Пусть наладят связь, пока мы посмотрим сюжет. Ровно. Вот Андрей сказал, что он им восхищался. Не знаю. Мне кажется, что из нашего сюжета не последует этого восхищения, никаких особых эмоций. Но, может быть, гости знают что-то больше. Смотрим.
Президент России Владимир Путин публично не высказывался о генеральном секретаре КПСС Юрии Андропове. Писатель Рой Медведев вспоминал, как в 1999 году Путин просил его подписать книгу «Неизвестный Андропов», а после предложил провести презентацию книги в ФСБ. Журналист Леонид Млечин рассказывал, что в 2007 году говорил с Путиным об Андропове.
Андропов, сказал он мне, был человеком, с которым ассоциировались надежды на лучшее. Казалось, что он способен изменить нашу страну. А потом стало ясно, сказал Путин, что он способен только на косметические перемены. Да еще, говорит, какие? Помните, начались облавы.
На вопрос о личном отношении Андропова Путин ответил: мы в ту пору не обсуждали эту тему. Поэтому совершенно невозможно рассуждать на тему, как повлияли политические представления Андропова на Путина. Например, такие, о которых рассказывал экономист Петр Авин в интервью газете «Коммерсант». Это были планы Юрия Андропова изменить административное деление Советского Союза. Правда, Авин не уточнил, откуда эти планы ему известны.
Вы знаете, у Андропова, когда он был генеральным секретарем, была идея новой нарезки Союза.
Что-то именно исходя... Первый раз слышу.
Я рассказываю. Значит, то они уже думали в то время о том, что, может быть, начнется сильное центробежное движение. И у Андропова прорабатывался вопрос о новой нарезке страны с тем, что если что-то будет распадаться, что-то можно будет вот держать вместе. Ну, там очевидная идея, скажем, две Украины. Значит, для левобережной и правобережной, ну, условно говоря. Вот. Ну, я думаю, что если бы это было сделано, то сейчас бы Украина была бы, на самом деле, в два раза меньше. Вот. Вот, я думаю, что левый берег был бы здесь.
Леонид Гозман, вам слово. Скажите, пожалуйста, если бы я сейчас вам задам вопрос, который мы будем задавать нашим прохожим в Москве, тоже интересно, как они ответят. Если бы Андропов сегодня был, вот Андропов такой, какой он был, каким вы его помните, был, стоял во главе государства России, случилась бы эта война с Украиной или нет, зная его?
Я думаю, что нет. Я думаю, что нет. Не потому, что Андропов был сильно умный там, или еще что-то такое, я как раз не очень уверен. А, хотя он, видимо, очевидно был умнее, чем другие члены Политбюро тогда. Но война бы не случилась, потому что Андропов был человеком реалистичным, нормальным. И безумные идеи особенно не разделял. Он понимал, как устроен реальный мир. И более того, он понимал, когда он этого не понимал. Ведь он сказал замечательную фразу: «Мы не знаем страны, которую управляем». Вот он понимал, что он не знает страну, которую управляет. Поэтому, конечно, в эту авантюру он бы не влез. Вот, я не знаю, кто из исторических деятелей, кроме Владимира Владимировича Путина, мог бы влезть в такую безумную, безнадежную авантюру. Ну, Гитлер, наверное.
Спасибо, Леонид. И слово Андрею Остальскому. Андрей, вы как писатель, выстраивающий вот такую ретроспективу, футуристическую ретроспективу, вы считаете, вот поставьте сегодня Андропова во главу сегодняшнего государства, сегодняшней ситуации в мире, и скажите, он начал бы такую войну или нет, вот такую физическую войну с Украиной?
Ну, мне тоже кажется, что нет. В этом смысле я согласен с Леонидом Гозманом. Все-таки это был человек, пытавшийся какого-то там здравого придерживаться логики, рассчитывать шаги вперед. Ему иногда это неплохо удавалось. Единственное, вот, что я опять возвращаюсь к Брояну, вот в конце жизни что-то с ним случилось не то. И вот он стал таким вдруг параноиком, поверил свято в то, что американцы готовят нападение. А как спастись, значит ударить первыми. Вот нужно, он дал задание всем резидентурам КГБ по всему миру искать вот доказательства таких намерений Соединенных Штатов. И если бы эти доказательства были бы получены, то, наверное, началась бы Третья мировая война со всеми последующими неизбежными последствиями. Поэтому это вот очень странный эпизод, как раз не характерный для более раннего Андропова, что и заставляет меня заключить, что что-то, видимо, склеротические явления в мозгу и так далее – привели к этому. И, в общем, было дело на грани, потому что ведь что происходит? Любят докладывать и сейчас Путину, и тогда Андропову то, что он хочет услышать. И стало понятно, что те резидентуры, которые найдут признаки таких приготовлений, они будут поощряться каким-то образом. А те, кто не найдут, это будет плохо для их карьеры. И кое-кто из резидентов пошел по этому пути. Правда, слава богу, не все. Все-таки были и соображающие что-то люди, которые не хотели способствовать началу мировой войны, или там вот резидент КГБ в Лондоне, Гук этот самый, он просто пьянствовал, всерьез не принимал всю эту задачу, считал ее бредом, совершенно справедливо, и постоянно одни и те же примерно цифры посылал, сколько там окон горит в здании Министерства обороны, сколько там литров крови донорской запасается, именно по этим показателям в том числе, Андропов пытался определить, идет ли подготовка к нападению на Советский Союз. И поэтому вот эти то ли нерадивые, то ли наоборот трезвомыслящие резиденты, они, может быть, спасли вообще мир. Так что я еще раз хочу подчеркнуть, вот в конце Андропов стал демонстрировать паранойю, вполне такой почти путинскую. И в этом смысле вот они как бы сроднились.
Спасибо, Андрей. И мне сообщают, что у нас появляется шанс с вами услышать Никиту Петрова. Никит, здравствуйте.
Здравствуйте.
Но я не верю своему счастью.
Да, ну что, и бывает, бывает счастье.
Да, жизни, бывает, конечно. Что вы разговариваете, а не только я тут сижу, болтаю. Никит, да. Скажите, пожалуйста, ваш уже на основании всего того, что вы о нем знаете, изучили, вот прогноз туда, в будущее, вот вы рисуете этого Андропова сегодня, допустим, в фантастической книге во главе сегодняшнего государства. Он способен на то, что сделал Путин?
На самом деле нет. Когда мы говорили о том, сын или не сын, то надо вспомнить, что именно Путин вернул на здание ФСБ уже в конце прошлого века табличку, ну не табличку, а памятную доску, память Андропова о том, что он здесь когда-то работал. Ее сняли, как вы понимаете, в начале 90-х годов, когда было понятно, что советские лидеры – это, в общем-то, не друзья советского народа, а те, кто проводил репрессии, те, кто нарушал права человека. Но вот эта самая оптика стала меняться в конце прошлого века. А в эти дни исполняется, между прочим, 40 лет со дня пришествия Андропова к власти в СССР. Он стал генеральным секретарем после смерти Брежнева в ноябре 1982 года. И то, что он делал на посту генерального секретаря, это, конечно же, не реформа, это даже не попытка реформ, которую ему приписывают. Это было осторожное продолжение той политики, которая была. И в отличие от сегодняшних руководителей России, руководители Советского Союза того времени были крайне осмотрительны и избегали резких шагов. Вот известна переписка Андропова внутри ЦК о том, что не стоит втягиваться ни в какие военные конфликты. С Кремлем уже тогда было достаточно от Афганистана. Уже тогда это была огромная проблема для страны, и не знали уже, как выпутаться из нее. Андропов это прекрасно понимал. Хотя он был один из тех, кто согласился и кто также подписал это решение в декабре 1979 года о начале военной кампании в Афганистане. Но он до последнего сомневался, потому что еще весной 1979 года он писал, что там нет условий для того, чтобы мы там чему-то и как-то всерьез помогали. Одним словом, Андропов крайне осторожен, и в 1983 году он всячески избегал втягивания в прямой военный конфликт на Ближнем Востоке. Если сравнивать с современной Россией, то политика современной России совсем иная. Она, я бы сказал, агрессивно-наступательная, в отличие от времен Андропова. Так что в каком-то смысле, я думаю, что... Ну, Андропов, конечно, не мог бы оказаться на волне власти в нынешних условиях, потому что не рыночник, не поощрял бы никогда никакого частно-собственнического капитала.
Голым. Никита голым не снимался ни разу.
Но голым он не снимался, это знаете как, я вам скажу. Он был все-таки человеком уже с очень расшатанным здоровьем. И ему вся эта маскулинность совсем была бы не к лицу, так бы я сказал. И потом он очень сильно сдал уже в 83-м году, это видно по кадрам, которые сейчас демонстрируются. Еще в конце 82-го года он вполне выглядел, ну, традиционно для партийного работника. А к лету 83-го года здоровье стало резко уходить. Я не скажу, что произошло что-то в его мозгах. Нет, он сохранял трезвость мысли и, я бы сказал, расчетливость до самого конца. А история с ракетами средней и меньшей дальности – это типичная, да, действительно, кремлевская паранойя, которая началась, конечно, не в 83-м году. Это надо было понимать. Еще в середине 70-х годов Советский Союз разместил ракеты СС-20 средней и меньшей дальности и думал, что ответа Европы не будет. Всех уговаривали, говорили, что ничего страшного в этом нет. Но было понятно, что если НАТО во главе с США примут ответные меры и разместят точно такие же ракеты в Западной Европе, то тогда подлетное время этих ракет, составлявшее 7-8 минут, не дает шанса кремлевским руководителям вообще спастись. Вот в чем же была проблема главная.
Спасибо, Никита. Все, смотрите, у нас нет сегодня спора никакого в студии. Все три наших собеседника сказали, что если бы он был у руля России сегодня, он бы не начал эту войну. А что думают московские прохожие, мы сейчас узнаем.
Я не могу сказать, как бы он поступил. Вот что я могу сказать об Андропове. Тем более, чтобы решиться на войну, потом такой ситуации, как сейчас, у нас не было. С нашими государствами близкими по границе. Поэтому я не представляю, как бы он мог поступить.
Да, я думаю, нет. Это слишком кардинальные меры, мне кажется, чтобы начать это делать.
Но на войну он не способен был. У него свои были там, у Андропова, дела. Как нас, он бы держал, наверное, народ, хорошо. Это такое, вот это мое мнение. Но на войну не знаю.
Тогда с Украиной как бы вообще вопросов не стояло никаких. И вот, так что...
Я думаю, что, наверное, да, мог бы.
Он больше специалист был по спецслужбам. Если какие-то там, ну, тем, чем занимается спецслужба, вполне возможно. Диверсию провести, например, убрать ненужных людей, там еще, ну, войну вести вряд ли.
Нет. Ну, потому что он еще был в советской формации человек, и я думаю, что он никогда бы не пошел против братского народа.
Конечно, нет. Андропов – это не тот человек, который бы начал войну с Украиной. Кстати, я оттуда... С ДНР.
Я думаю, нет. Потому что он не очень был, я бы сказал, государственник там.
Мне кажется, что он был достаточно жестким человеком и, ну, наверное, мог бы как бы учинить военные действия в плане Украины.
Ого. Во-первых, почти все говорят, что нет. А во-вторых, заметили, что женщина сказала оттуда, с Украины, из ДНР. Она не сказала отсюда, из России, из ДНР. Она себя все-таки ассоциирует с Украиной. Интересный ответ. И сейчас я спрошу гостей, после того, что вот мы увидим еще один фрагмент, кому лучше удается уговаривать человечество в том, что мы не хотим ядерной войны, мы категорически против, мы бережем мир от этой атомной бомбы, Андропову или Путину. То, что говорит Путин, про это вы все слышите, мы напоминать не будем. А то, что говорил Андропов, мы напомним.
Уважаемый господин Андропов, меня зовут Саманта Смит. Мне 10 лет. Поздравляю вас с вашим новым назначением. Я очень беспокоюсь, не начнется ли ядерная война между Советским Союзом и Соединенными Штатами. Вы за войну или нет? И долгожданный ответ от Андропова последовал.
Дорогая Саманта, получил твое письмо. Твой вопрос самый главный из тех, которые волнуют каждого человека. Отвечу тебе на него серьезно и честно. Да, Саманта, мы в Советском Союзе стараемся делать и делаем все для того, чтобы не было войны между нашими странами, чтобы вообще не было войны на Земле.
Это был фрагмент фильма Натальи Метлиной для Пятого канала, как я понимаю. Но он абсолютно сусальный такой фильм про доброго дедушку Андропова. Леонид Гозман, скажите, пожалуйста, в ком больше искренности из этих двух людей, которые говорят, что мы не хотим ядерной войны?
Ну, искренность – это вообще не про них, так. Я думаю. Просто не про них, ни про того, ни про другого. Да? Конечно, Андропову верили больше, потому что, понимаете, во-первых, ну, Советский Союз после окончания Второй мировой войны Он вел себя по-разному, в том числе агрессивно, но все-таки никогда не переходил к грани. Он не переходил к грани. И было ощущение преемственности власти от Брежнева, от Андропова, там, от Хрущева, Брежнева и так далее. Вот. Ну и поэтому, если эти ребята не переходили грани, наверное, они не перейдут. Это номер раз. Номер два. Такой человеческий фактор, который вот понимали у нас и, может быть, понимали на Западе тоже. Понимаете, вот поколение этих советских руководителей – это люди, которые видели войну. Ну, конечно, про свои на ней подвиги они напридумывали дикое количество всякой ерунды. Там Брежнев там, на малой земле лично выиграл войну. И вот, все понятно. Но даже Брежнев, при всем своем вранье и прочем, он войну видел. Он видел убитых людей, он видел разрушенные города. Он все это видел, и Хрущев это видел, и Андропов это видел. Хотя Андропов не воевал, да, там ему потом придумали, что он в Карелии какое-то партизанское движение организовывал, в общем, как-то так, в общем, не понятно, чем он там занимался. Вот. Но это тоже поколение, которое прошло войну, понимаете? Вот. И они понимают, насколько это все ужасно. А Владимир Владимирович войну видел по телевизору, понимаете? А по телевизору войну стали показывать, по его же приказу, таким радостным праздником, понимаете? Когда вот «Катюши» вылетают из жертв этих самых пушек, вот нас встречают как освободителей жителей покоренных городов, вот парад на Красной площади. Да? Сплошной праздник, сплошная радость. Да? И они сами начинают в этот бред верить. И поэтому, конечно, Путину не верят и правильно делают, я тоже не верю. Я совершенно убежден в том, что, допустим, Брежнев, да, ну как-то о Брежневе человеческое представление больше, просто потому что он больше жил на начальником, да, и мы под ним как бы жили, да. Вот я совершенно уверен в том, что Брежнев это не тот человек, который бы нажал ядерную кнопку, он бы ее не нажал. Потом бы ее не нажал, да. Потому что он понимал, что это катастрофа, это делать нельзя и так далее. А Владимир Владимирович просто запустил, он нажмет, надеясь только на то, что ракеты никуда не полетят, потому что у нас мало чего летает. Может, они проржавели давно.
Да, спасибо, но не у всех живет такая надежда. Знаете, они как-то все-таки видно, как они летят, когда физически.
Нет, у меня тоже, я скажу, что надежда есть.
Не знаю, насколько, да, процент, но процент надежды это каков?
Конечно. Но вот этот может нажать кнопку и... Я думаю, что в мире это хорошо понимают.
Спасибо, Леонид. И тогда уж раз вы не согласны со словом «искренен», я спрошу у Андрея Остальского, кто не искренен убедительнее из них, когда говорит о том, что мы не хотим ядерной войны, мы не начнем ядерную войну?
Ну, Путину уже просто верить невозможно, и никто ему не верит на Западе, кроме там части республиканской партии США, да и то они, по-моему, в основном притворяются, потому что им это выгодно. А так, какая там искренность, какая там вера? То, что Андропов говорил, все тоже понимали, что это советский руководитель, советский догматик, и я бы хотел сказать, конечно, понимаете, что очень важно, Андропов совсем был чужд русскому национализму. Ну и в силу своего происхождения, он там, судя по всему, и еврей на четверть был, и так далее, и тому подобное. В общем, он никак, как русский националист, не смотрится и невозможно его себе таковым представить. В то время как Путин как раз на эту жуткую совершенно роль, почти фашистскую, уже претендует вовсю. Конечно же, Андропов не хотел ядерной войны. Я вот говорил о опасности операции «Враян», но это только потому, что он убедил себя в том, что вот американцы могут напасть. И вот чтобы спастись, может быть, придется нанести первый удар. Он очень этого не хотел, разумеется, но вот в крайнем случае вот такая паранойя у него развивалась. Слава богу, многие, кстати, специалисты считают, что то, что он вовремя умер, вообще спасло даже, может быть, человечество все-таки. Поэтому давайте его не будем идеализировать. Но он совсем из других мотивов исходил. Не из экспансионистских, не из империалистических, чем это делает Путин. Поэтому это совершенно другой человек. И не будучи националистом, а будучи, наоборот, отчасти наивным интернационалистом, верил вот в некоторые догмы марксистские святым образом, он, конечно, никакой войны с Украиной никогда бы не мог начать. Это не просто исключительное представление.
Спасибо.
Но Но давайте не будем его обелять тоже, потому что за ним тоже много чего числится. И авантюра в Афганистане в значительной мере дело его рук. Они с Устиновым и Громыко уломали Брежнева. Это Брежнев пытался сопротивляться и отказываться от авантюры. Они его как-то, воспользовавшись его болезнью, все-таки уломали. И, понятно, роль там КГБ в Афганистане была совершенно чудовищной. А Польша... Ведь Андропов добивался ввода войск советских во времена солидарности в Польшу. И опять получал отпор от Брежнева и от людей более трезвомыслящих. И даже, вот почитайте дневники Митрохина, там доказано, что он фальсифицировал разведданные для того, чтобы искусственно убедить политбюро ЦК КПСС в том, что там ситуация гораздо хуже, чем она была, и спровоцировать военную акцию. И Папа Римский, да, вот тоже мечтал избавиться от... Конечно, он стоял... доказать это невозможно, но по косвенным данным все-таки именно он стоял за покушением на Папу Римского.
Андрей, спасибо. Никто не будет обеляться, конечно, Андропова. Особенно все, кто не хочет слышать, как его кто-то обеляет, читайте книгу Никиты Петрова, когда она выйдет. Я вот прочла одну главу Андропов и Сахаров, как он его маниакально преследовал, просто реально, как вот в фильмах, в триллерах так это рисует. Но, тем не менее, вопрос и вам, Никита, тоже. Был ли он способен на удар ядерный? И можно ли ему... Он со слезой в голосе фактически вот читается это письмо, как он девочке Саманте американской говорил, что нет, мы мирные люди, и наш бронепоезд не стоит на запасном пути.
Ну, письмо Андропова Саманте Смит – это, конечно же, кремлевская пропаганда. Это попытка весь мир убедить в нашем миролюбии и, более того, в нашей приверженности к спасению мира и ядерному разоружению. Но на самом деле, конечно, Андропов был человеком достаточно воинственным, но он не хотел второй войны. У него было достаточно одной войны, Афганистан. И поэтому четко, как я уже говорил, в 82-83 году есть документы соответствующие. Он пишет, не нужно позволять втягивать нас в войну еще в прямое столкновение на Ближнем Востоке. Он прекрасно понимал гибельность вообще для советской экономики всех этих военных затей. Он вообще, кстати говоря, четко понимал, какое бремя военных расходов несет Советский Союз и в соответствии с этим не может обеспечить даже нормального уровня жизни для советских трудящихся. Осенью 82 года, только-только он пришел к власти, он лидером социалистических стран, которые собрались в Москве на очередное торжество 60-летия образования СССР, он им внушал, что мы народ не ждет, что мы им дадим в течение полугода колбасу. Но народ будет рад, если мы наведем порядок в стране. Вот это удивительное признание. Почему же Кремль не мог дать народу колбасу? Ну, купи ее на Западе, ее достаточно. У Кремля не было денег на это. А относительно ракет и возможности ядерного удара, да, безусловно, это было бы последнее, на что бы он решился, потому что все прекрасно понимали, что мир тогда был бы уничтожен. А вот сегодня, к сожалению, риторика отнюдь не миролюбивая, а воинственная, даже при всех миролюбивых заявлениях. И когда мы сравниваем, в кавычках, конечно, искренность, надо понимать, и там, безусловно, есть пропагандистские ходы. Но советские пропагандистские ходы, они были достаточно просчитаны с точки зрения воздействия на мировое общественное мнение. И антивоенное движение в мире, которое, кстати говоря, тоже поддерживалось Кремлем, оно все-таки было достаточно мощным. И посмотрите, что сегодня. Полная изоляция России и вместе с тем вот такие, я бы сказал, зловещие заявления, которые все равно тоже, конечно, стараются обернуть в какую-то вот мирную оплетку. И я, конечно, не согласен с тем, что Андропов собирался вводить войска в Польшу. Нет, никто из Политбюро вообще не собирался вводить войска в Польшу. Они тоже прекрасно понимали, что это последнее, что они могут предпринять, после чего начинается, опять же, абсолютно... значит, провальная и неизвестно чем заканчивающаяся очередная военная авантюра. Им достаточно было примера с Чехословакией. А относительно донесений, которые по линии разведывательной шли, но они, конечно, шли для другого. Андропов и Устинов, они выезжали и тайно встречались в Бресте с польскими руководителями. Они их пытались всячески пугать и нажать для того, чтобы те сами ввели военное положение. Кремль добивался, чтобы все было сделано польскими руками. Это, кстати говоря, сейчас достаточно изученный вопрос в той же самой польской историографии.
Спасибо, Никита. Я вот думаю, что если бы сегодня девочка Саманта появилась, наверное, она была бы из семьи сотрудников канала Russia Today, которая бы обратилась к Владимиру Путину со словами «Только вы можете спасти мир» или что-то в этом роде. И вот сейчас, перед тем, как продолжить разговор «Родной сын или не родной» и показать Леониду Гозману один сюжет, который вот он тоже будет классифицировать, как есть тут ДНК или нет, скажу, что этот сюжет, этот маленький крошечный фрагмент программы «Суд времени» старой 20-летней давности Николая Сванидзе. Это программа, в которой с двух сторон стояли Сергей Кургинян с одной, Леонид Млечин с другой, рядом с Леонидом Млечиным Никита Петров, который сегодня у нас в гостях. И как-то они друг друга даже вот не поубивали. Это очень странный такой проект. Три части. Они спорили об Андропове, но как-то вот мирно меня это прям поразило, что я думаю, что через... Во-первых, такой программы не могло бы быть сейчас в принципе такого спора. А во-вторых, он был бы, конечно, уже не просто убивали бы, сажали бы одна сторона в другую сторону. Просто вот после этой программы вторая команда отправлялась бы непосредственно 15 суток, участвовавшая в такой программе. Так вот, маленький фрагмент. Но посмотрим специально для анализа Леонида Гозмана.
Шахназаров, сегодня о котором шла речь, Георгий Хасроевич, которого вы хорошо знаете.
Знал.
Знали, естественно,
да,
покойник.
Мы все знали, да.
Да.
И вот. Ценили.
Он вспоминает такой эпизод. И он ему как-то сказал... Юрий Владимирович, ну как же мы со всем Западом-то вступаем в экономическую конкуренцию? Господи, живот ведь надорвем. Непосредственно, цитата. И Андропов говорит, нет, ты не представляешь, какие у нас экономические резервы и, как, и насколько плоха экономическая ситуация Запада. Капиталистам везло до сих пор, они что-то пытались удержаться, а теперь у них это не получится.
Леонид, скажите, пожалуйста, кто лучше представлял себе ситуацию в окружающем его мире? Андропов или Путин? И похожи ли они вот в этом, в этих своих оценках этой действительности?
Да, ну, это, конечно, поражающие слова, совершенно поражающие слова. Но вы знаете, в условиях диктатуры, там, советской или путинской, или там, какой угодно, чем выше стоит начальник, тем меньше он понимает реальность. Понимаете? Тем меньше он понимает реальность, потому что у него нет обратной связи. Обратная связь все фальсифицирована, понимаете? И, конечно, Шахназаров понимал в 1000 раз лучше, чем Андропов. Ну, не в том дело, там, что он был умнее там, и так далее, а просто он просто лучше понимал. Да? Он жил в реальной, более реальной жизни, чем Андропов. Но мне кажется, что Владимир Владимирович ушел в астрал так далеко или глубоко, как никому Андропову не снилось. Владимир Владимирович управляет из космоса. И вот Владимир Войнович предсказывал это сообразование, но он, правда, думал, что это будет в 2042, а это случилось на 22 года раньше. Мы идем с опережением, с чем я вас всех и поздравляю.
Леонид, спасибо за поздравления, взаимные поздравления. Тем более, что праздник сегодня какой-никакой, мы, может быть, даже успеем вернуться к этому празднику. Андрей, вам слово. Кто был ближе, хотя вы писатель, который не пишет книги, не фантастические, но детективы и триллеры, и фантасмагории и так далее. Кто из них был ближе к реальности? Кто лучше понимал окружающий мир, Андропов или Путин? Или шоры висели на глазах у того и другого совершенно одинаково?
Шоры висели, но не одинаково. Я совершенно, опять же, согласен с Леонидом Гозманом в том смысле, что да, в диктатуре везде искаженная картина приходит на самый верх, но Путин ушел далеко. Да, Путин просто, наверное, я не знаю, даже в истории человечества, вот Гитлера мы вспоминали, может быть, сравнить можно только с ним, как человеком, который тоже не понимал, что он затевает войну на два фронта, которая обречена просто даже теоретически, экономически. Нет никаких сил у Германии ее вести и выиграть, не будет бензина достаточно, ведь известно, что в конце войны просто танковые колонны стали останавливаться и так далее. Его об этом кто-то там робко пытался предупреждать, он отмахивался. То есть тоже человек жил в астрале и не понимал реальности. Вот думал, что его сила воли великая, великого фюрера, она вот преодолеет реалии. Ну и что-то похожее, видимо, происходит с Путиным, потому что совсем уже полный отрыв произошел, и он, ну, то, что вот он несет, последние две речи, не знаешь даже, смеяться или плакать, потому что, с одной стороны, очень многое смешно, Но есть просто куски, которые очень пугают, потому что ясно, что человек просто загоняет себя в угол и вроде бы готовит себя к мысли о каком-то Армагеддоне, о том, что там вот сатану, Люцифера, это сегодня, правда, цитата из Медведева, но Медведев ведь говорит то, что понравится главному человеку только. Значит, вот он борется с всемирным каким-то злом, он себе уже придумал, и борьба экзистенциальная, а значит, любые средства хороши, если не выиграть, то значит, надо всех и все подорвать и уничтожить. Ничего подобного, конечно, Андропов не думал, и такое ему даже вот в голову не приходило стремиться к борьбе с каким-то там мистическим злом. Ну и он был человек вполне рациональный, и неверующий, и атеист, разумеется, как я уже говорил, во многих отношениях наивный марксист-догматик, но все-таки, если сравнивать две ипостаси, такие марксиста-догматика и убежденного националиста, живущего вне реалии и мечтающего об уничтожении противника, то, конечно, никакого сравнения между двумя этими образами нет. Увы, Путин тут побеждает полностью, если считать победой уход действительно в астрал.
В астрал. Спасибо, Андрей. Так, Никит Петров, вы должны теперь отдать кому-то пальму первенства по части ухода в астрал, предложенную, этот конкурс предложен Андреем Остальским.
Ну, я могу сказать, что в астрале все, только астрал бывает разный. Дело в том, что Андропов был человеком достаточно индоктринированным, и в этом смысле вот эта доктрина марксистская и ленинская, она заменяла ему собственную религию. И его соображения о капитализме, о которых мы сейчас видели фрагмент, они ведь основываются на просто вере в то, что есть общий кризис капитализма. И Андропов был прекрасно информированным человеком. Безусловно, время от времени в капиталистической системе хозяйствования происходят сбои, или как мы их называем, кризисы. Он слишком верил в их, я бы сказал, глобальное значение. Андропов, почему я считаю, был информированным? Помимо донесений, которые он получал по линии партийных органов, КГБ, Министерства обороны, разведки и КГБ, и Министерства обороны, он ведь еще мог совершенно свободно читать то, что специально готовилось для членов Политбюро и высшего советского руководства. Так называемые бюллетени ТАСС, где собирались сведения из СМИ всего Запада, и он мог видеть картину. И эта картина была абсолютно, собственно говоря, объективной, потому что она из самых разных источников
комплектовалась. Подождите минуточку, а почему вы считаете, что, Никита, а почему вы считаете, что та самая знаменитая папочка, которую приносит Путину, о которой он говорит, она не комплектуется из разных источников? Почему вы так думаете? Просто потому,
она
что он говорит...
Да, знаете, она комплектуется из разных источников, но я очень часто слышу голоса о том, что вот его не так информируют или подают информацию, которая ему угодна. О каких-то частных проблемах это может быть и так. Но в целом президент России тоже может пользоваться сводкой всего того, что, например, вчера говорилось в средствах массовой информации всего Запада. Телевидение, радио, эти все сводки готовятся. Они довольно объемные. Но они дают объективную информацию о положении дел в мире. И если ему что-то не доложили здесь или не сказали о каких-то военных поражениях, он оттуда может это совершенно спокойно узнать. Он получает всю информацию. Вопрос, хочет ли он это читать. Это второй вопрос.
Ой, Никит, как делаются эти сводки сейчас? Вот если вы включите любой выпуск программы «60 минут», это будет сплошная сводка из цитат из зарубежных средств массовой информации, из которой вы узнаете, вот вам в папочке преподнесут, что все они хотят ядерной войны, все они провоцируют ядерный конфликт, все они агрессивны и так далее, и так далее. Вот вроде
подождите,
бы...
Подождите. Неужели «Нью-Йорк Таймс»? Геральт Трибюн,
они найдут,
Лос-Анджелес Таймс пишут об этом.
Нет,
откуда
послушайте,
будут
подборку,
взяты
они будут взяты откуда? Подборка таких цитат, которые удобно убеждают Владимира Путина в том, что это они хотят нас ударить. Вот это они хотят. Посмотрите, они все время ведут об этом разговоры. Они где-то это выцепляют, ведь такие же разговоры могут вестись кем-то, наверное. Они это где-то собирают. Так что подбор информации тоже играет роль.
Нет, это получается полный абсурд. Если советское руководство получала объективную картину, потому что это нужно было для того, чтобы принимать решения, и не только, это не только генеральный секретарь читал, это читали все члены Политбюро, заведующие отделами ЦК, заведующие секторами ЦК. Сейчас точно такое же, собственно говоря, обобщение по ИТАР ТАСС идет, вовсе не для того, чтобы кого-то в чем-то убедить, а просто собирается вся эта информация. Но другое дело, что, может быть, первые лица Российской Федерации не читают этого?
Ну да.
И им готовят какой-то дайджест, который может влиять на принятие
решений.
Конечно,
конечно. Им готовят крайне агрессивный дайджест. Вот я это все вижу. Вот я вижу эти дайджесты, показывают всем миллионам телезрителей. Такой же носят Путину дайджест. Этот сказал то, этот это.
Нет,
этот...
я тогда совсем ничего не понимаю. Но он же может пойти в отделы кремлевской администрации и сказать, а дай мне твой обзор почитать. А тот обзор будет нормальный.
Да,
это правда. Я вот этого не понимаю.
Да, почему он вообще не ходит по отделам?
Знаете, это как наука. Вот делается действительно правильный, собственно говоря, правильная выборка репрезентативной всей информации.
Да.
Если для первого лица она делается другая, это уже на самом деле, я бы сказал, подсудное дело, сознательное введение первого лица в заблуждение.
Никит, спасибо. У нас важный, мне кажется, для нас важный вопрос, для нашей программы и для наших гостей. Преемничество. Отлично. Всем известно, это исторический факт, даже тут нечего спорить, на этом сходятся все команды противоборствующих историков, что Юрий Андропов хотел видеть своим преемником Михаила Горбачева. Как известно, Владимир Путин хотел видеть своим преемником и увидел на посту президента в 2008 году Михаила Медведева. Дмитрия Медведева, Михаил Мишустин. И Дмитрий Медведев уже как один у нас Михаил. Дмитрий Мишустин. Итак, есть ли хоть какой-то вот эта связка Андропов-Горбачев, хочу Горбачева, и Путин, хочу Медведева, есть ли тут хоть что-то общее в принципе подбора для себя преемника? Леонид, вот вам слово, пожалуйста.
Да нет, ну, совершенно разные механизмы. Юрий Владимирович Андропов, понимая, он не собирался отдавать власть при жизни, ну, у них это было не принято, вот, он, понимая, что ему немного отпущено, он думал о том, кто может возглавить страну после него, да, в рамках его понимания блага страны там, и так далее, которое все не обязательно совпадает с нашим, понимаете. Вот. Но он думал о том, кто реально возглавит страну. Владимир Владимирович Путин об этом не думал. Владимир Владимирович Путин ставил клоуна, который должен ему патриаршее место блюстить, вот, который ему потом передаст власть обратно. Вот. То есть, если Андропов действительно стал преемником, то Путин пытался на козе объехать Конституцию. И это он достаточно успешно ее объехал. Вот и все. Никакого отношения к преемнику, как ну, к преемнику в прямом смысле слова. Да, вот Путин был преемником Ельцина. Это правда, потому что Путину перешла вся власть. Реальная власть была у Путина сразу.
И он был назначен, да.
А Медведев не был преемником Путина. Медведев был дрессированной собачкой Путина, там кем угодно. Но преемником он не было. Вот. Но вообще, вот, я не знаю, Лена, если будет такая
возможность...
Ну, пока,
Леонид, смотрите, ну, пока у нас в истории 22 лет правления Путина единственный человек, которому он что-то передавал. Ровно поэтому нам приходится называть его преемником, потому что другого просто никакого, другого еще варианта не было.
Называть, может, хоть горшком, просто вы сравнивали с Горбачевым, да? Горбачев был на самом деле преемником.
Ну, да.
Нет. Причем не был не потому, что он не справился, а потому, что он не предполагался. Да? Вот. Но вообще вот надо вот что понять. Одну вещь, вот просто поскольку вы говорите про Андропова, да, можно скажу одно слово. Значит, вот власть диктаторов, она стоит во многом на иллюзиях подданных. Вот подданные должны верить в определенные иллюзии. И вот подданные верят, во многом действительно верят в нашей стране, в то, что диктатор – это человек, который может навести порядок. Что диктатор – это человек, при котором на самом деле жизнь налаживается. Вот они считают, что, наши граждане считают, что там, Иван Грозный был эффективным менеджером, Сталин был эффективным менеджером там, и так далее. Да? Вот, на самом деле, все моменты, когда были вот эти вот негодяи у власти, страна опускалась. А поднималась страна тогда, когда власть разжимала кулак. Когда власть проводила либеральные реформы. Вот реформы, великие реформы Александра II, про них Ульянов Ленин, еще, который не был таким великим тогда, да, писал, что страна развивалась поистине американскими темпами после реформ царя-освободителя. То есть, понимаете, вот есть мифология тоталитаризма, мифология диктатуры, да, что раз диктатор, значит, у него такая сильная армия, наверное. В это верили в 1938-1939, в это верили демократические лидеры Европы, верили в то, что Гитлера, они переоценивали силы Гитлера, потому что он диктатор. А диктатор, значит, сильный. На самом деле, надо понимать, диктатор – это слабый. Диктатор – это не порядок, а бардак всегда. Да? И мы сейчас видим это в Украине. Мы же видим это. Да? Демократическая страна, которая избрала президента, реально избрала, да? Вот. Которая меняла президента у себя, в которой там споры в парламенте и все что угодно. Да? Вот демократическая страна противостоит диктатуре и как противостоит. Да? Вот. Вот власть, понимаете, вот мы же обсуждаем Андропова не просто так, нет, а потому что он тоже символизировал, ну, какой-то вариант диктатуры. Да? Он более того, вот он порядок будет наводить, вот он людей отлавливает там, и так далее. Да? За этим стоит вот эта мифология тоталитаризма, вот, которая не более чем злобный и неадекватный миф для нашей страны. И для нашей страны. Для нашей страны лучше всегда людям в ней, экономике в целом, да, если хотите, даже так сказать, величие страны, там, престиж и все прочее, да, не тогда, когда диктатор у вас, а тогда, когда либеральная реформа. Вот. Все ровно наоборот. Но Путин, конечно, стоит на этом мифе и, возможно, сам в него, возможно,
я, честно, не уверена, Леонид, что тогда рассматривался Андропов как вариант диктатуры. Но, конечно, людей им не нравилось, что их гоняют по кинотеатрам и в рабочее время отлавливают прогульщиков. Это было очень смешно. Но ничего более диктаторского, чем они уже видели с этими репрессиями, с инакомыслящими. Я не думаю, что он пришел как диктатор. Он даже в каком-то смысле...
диктатор, но он пришел наводить порядок. И когда он, поскольку за ним был, хотя он не, как справедливо было сказано, он вовсе не профессиональный КГБшник, как Владимир Владимирович, а такой как бы случайный, на аутсорсинге там попавший, за ним, мифология КГБ была за ним.
Ну да, да? Это правда, да, конечно.
Вот, даже многие западные политологи говорили, что не может Андропов наследовать Брежнева, потому что после разоблачения Хрущева не может человек из ГБ возглавить страну. Да? Оказалось, что может, даже не один раз, а несколько. Очень даже хорошо получается. Вот. И Андропов, кроме смешного отлавливания в банях, да, он еще кое-что сделал. Например, он ввел закон, по которому начальник колонии, там, или как он там называется, в общем, самый главный человек в колонии, мог своей волей, ну, там, без особых, так сказать, процедур, да, прямо на территории колонии добавлять срок. Добавлять срок, да? Вот,
я не знала, вот я этого не знала, ну, например.
Он сделал. Нет, он на самом деле вводил репрессивные законы.
Угу. Этот я об этом первый раз слышу, надо же.
Всего два варианта есть у них, да? Либо либерализация, по которой пошел Михаил Сергеевич Горбачев, угу, да? И усиление репрессивного законодательства и репрессивного компонента. И Андропов, естественно, усиливал репрессивный компонент. Вот. Ну, просто другого у него не было. При том, что да, он был более умный, чем многие. Он стихи хорошие писал, кстати. И у него хватало чувства меры и прочего, не публиковать их, пока он был в власти. Вот. То есть у него были достоинства свои, но проводил он, конечно, репрессивную политику.
Спасибо, Леонид. Тогда мы убираем эту параллель. Действительно, она абсолютно искусственная, потому что там он действительно думал о преемнике, а Путин думал о нагревателе стула. Но тогда, Андрей Остайский, это вы употребили первым глагол «обелять». Обеляет ли личность и фигуру Андропова тот факт, что он хотел, чтобы преемником его, чтобы во главе государства стал Горбачев?
Ну, это просто парадокс величайший, потому что реакционер, догматик, марксист такой примитивный, не очень шибко образованный, хотя действительно, если сравнивать его с другими членами Политбюро, то он просто семи пядей во лбу был относительно. Но все-таки достаточно недалекий человек, он просто не понимал, что он творит. Он исходил действительно из того, что вот молодой, энергичный, язык подвешен, очень ловко повторяет всяческие тоже вот эти догмы, лозунги, но как-то вплетает их в более современный контекст, может импровизировать. Вот он был один такой. И надо вообще еще помнить, что Андропов, когда пришел к власти, он был враждебно встречен политбюро. Его просто допустили там в силу различных обстоятельств. Не будем сейчас в это вдаваться, почему согласились не на Щербицкого, которого хотел Брежнев, а именно на Андропова. Но Андропов не любил всех этих мастодонтов и считал их совершенно справедливо идиотами и совершенно ни на что непригодными руководителями. Единственная фигура была вот Горбачев. Горбачев, кстати говоря, мало того, что он был преемником сделан, но, кстати, ему пришлось ждать, пропустить Черненко впереди себя, чтобы угодить мастодонтам. Но он и советовался во всем с Горбачевым. Последний момент, по внутренним делам, по крайней мере, не по международной политике. И Горбачев играл в последнее там время очень важную роль такого самого доверенного лица. Но Андропов, тем не менее, не понимал, не мог себе даже представить в страшном сне, что Горбачев ведет гласность, перестройку, фактически начнет разрушать монополию партии на власть.
Ну это да, это если он бы,
если бы Андропов это увидел, он бы никакого Горбачева близко бы к вершине не подпустил.
Ага, он в нем этого не прочувствовал. Он не писатель, как вы. Андрей, спасибо. Мы успеваем посмотреть опрос. И Никита Петров успевает сказать, смог ли бы быть сегодня Андропов объединяющей фигурой. Мы слушаем нашу аудиторию, наших прохожих. Кого из политиков, любых, старых, молодых, живых, не очень, заграничных, местных, они считают объединяющей фигурой?
Вы знаете, возможно, вам не понравится мой ответ, но я думаю, что Путин тот самый человек. Потому что вот считают многие, что он хочет разворовать страну, но, извините, он правит 21 год. Если бы он хотел, давно бы уже это сделал.
Навальный. Алексей Навальный. Вот. Спасибо. Вот выйдет и будет нашим президентом.
Жириновский, царство ему небесное.
Ну, Путин. Все-таки это он. В принципе, такого у нас сильного руководителя нету.
Жириновский? Ну, вообще-то Путин, конечно. Да. Без Путина ничего не будет. Путин на данном этапе есть Путин. От него зависит очень многое. Можно сказать, почти все.
Ну, мне кажется, сейчас полный хаос. И прям каких-то людей, которые бы стояли во главе государств, ну, адекватных нет, как мне кажется, лично.
Политиков не знаю. Возможно, просто люди, у которых есть внутренний стержень, это может быть какой-нибудь блогер, который может вести за собой.
Мне кажется, у нас один есть такой политик, самый главный наш, Владимир Владимирович. Мне кажется, он способен объединить. Ну, что он и делает последние 20 лет?
Ну, вот, жена любит Бориса Немцова, да?
Ну, да.
Ну, я, наверное, тоже соглашусь, да, что, возможно, единение общества было бы вокруг него.
Нынешних политиков такой цели в принципе нет.
Только Путин, Владимир Владимирович, гений. Молиться надо всем. Потому что любовь, добро и православие только вот наведет порядок и, так скажем, спасет мир.
Петр Первый. А так, не знаю. Ну, Путин, может быть, что-то получится еще, если побудет у власти.
Политика, наоборот, направлена на разъединение людей, как по мне. Вот. А люди, только люди сами могут объединиться.
Сейчас уже исторические личности, если только они, но это такие мифы. Тот же Пожарский, Минин. Но это уже миф.
Сейчас таких нет.
Но объединяющий, я не знаю, наверное, справедливая Россия. Миронов.
Только Путин. Владимир Владимирович, он самый лучший у нас руководитель и политик. А замены я пока ему не вижу.
Да вот если бы, наверное, он был, то проблем бы не было.
Никита, есть у Андропова шансы догнать Путина по части ответов, что он мог бы, да, ответа, да, что он мог бы стать объединяющей фигурой для россиян?
Ну, конечно, нет, потому что Андропова уже давным-давно забыли. И только вот мы здесь сидим, о нем и рассуждаем. Это во-первых. Во-вторых, Андропов, безусловно, преемником Горбачева не назначал и не мог назначить. Он мог его продвинуть на хорошую позицию, когда тот вел бы секретариат и заседание Политбюро.
Нет, но он его хотел,
Это все тоже миф и легенда. Андропов понимал партийную дисциплину и правила. Он не мог обойти второго секретаря, фактического второго секретаря Черненко, хотя тот и болел. И устроена была власть по-другому. Не могли тогда передавать власть из рук в руки, как это делается сегодня совершенно, я бы сказал, антиконституционным образом. А ответ населения, к сожалению, огорчает, потому что вот оно, угнетенное и примитивное сознание. И вот она, как мы видим ее, вытоптанная и выжженная поляна на политическом поле, когда, в общем, зачищено все, выгнаны все. И устранены все те, кто могут действительно блистать.
Никит, спасибо, но я все-таки вычленю в этом ответе Навального и Немцова. До свидания.
Если вы испытываете трудности с доступом к сайтам Радио Свобода, Свобода.орг, Сибриал.орг и Севриал.орг, воспользуйтесь VPN-клиентом. Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях, установите приложение Радио Свобода в App Store или Google.